Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Дорогие друзья, я с удовольствием вспоминаю, например, 2013, 2010 и даже, наверное, 2008.
Подождите, это не запись, что ли?
Это не запись. Год. Это не запись. 11-й год, когда Рустам Иванович приходил по вторникам и рассказывал нам истории из брендятины. Но дело в том, что поскольку каждый год получалось где-то по 45, наверное, да, историй, а бренды, они имеют свойство не так быстро возникать, как о них
да
можно
нет,
рассказывать.
На самом деле есть достаточное количество, например, еще и брендов,
например,
и историй, о которых я вам в ближайшее время расскажу. Угу. А, давайте открываем.
Нет, мы закрывать решили уже это шоу.
Но мы решили закрыть его в следующем году, Сергей Валерьевич.
В каком?
В следующем.
В прошлом хотели в этом.
В 2019. В этом году мы празднуем десятилетие
одного
из самых популярных
радиопроектов
в нашей стране. Это действительно брендятина, действительно вживую. И сегодня... Давайте так. Я решил посвятить этот выпуск тому проекту, который в самое ближайшее время стартует в нашем эфире и будет посвящен стране восходящего солнца. Будет посвящен Японии. Мы этот цикл назвали, рабочее есть название «Японил», и в самое ближайшее время вы услышите, наверное...
Это рабочее название, Владик, пока не напрягайся.
Рабочее название, там порядка 10, наверное, 15 выпусков, которые будут посвящены стране восходящего солнца.
Давайте так, мы просто встретились с удивительным докладчиком.
С удивительным докладчиком. Более того, этот год объявлен в России годом Японии, если мне не изменяет память, поэтому мы решили, совместить хорошего докладчика с хорошей истории и с интересной страной, потому что мы с тобой были в Японии, нам эта страна нравится, и об этой стране есть всегда что рассказать.
Очень нравятся эти самые...
Сябу-сябу,
нет,
я понимаю.
Орешки с васаби, очень нравится.
Хорошо. И понятное дело, что для большинства, наверное, наших слушателей, Япония, в первую очередь, если мы говорим о рубрике «Брендятина», это, конечно же, те самые дзайбацу, о которых я рассказывал году так в 2008, 2010.
Пересказать
хотите? В 2012 нет, потому что сегодня я вам хочу рассказать о уже кейрэцу. Вот были дзайбацу до 45-го года.
А почему не хотите рассказать про хитати?
Сергей Валерьевич, во-первых, я рассказывал.
Про хитати?
Значит, во-вторых, значит, что такое дзайбацу? Я хочу напомнить нашим слушателям.
А тосиба.
И тосиба тоже была. Значит, это термин, который означает денежный клан, но это конгломерат, собственно говоря. Несколько всего было. Это картели, синдикаты, которые существовали там вплоть до 45-го года, после начала оккупации Японии союзническими войсками. И всем известно, наверное, самый известный дзайбацу, о которых я рассказывал, например, так. Это и Митсубиси, это Митсуи. И сегодня я расскажу, наверное, о старейшей дзайбацу, которая сегодня не является денежным кланом, а является новой формой товарно-денежных отношений. Буквально переводится кейрэцу как система, либо серия, ряд, иерархический порядок. Это крупный корпоративный конгломерат.
Это
холдинги.
Не собственное имя?
Нет. Которые возникли как раз после 45-го года, когда американцы вынуждены были, точнее сказать, хотели очень разрушить те связи, которые были наработаны. Если мы говорим о компании, которая сегодня пойдет речь, о крупнейшем конгломерате, который продолжает свое существование, но уже в видоизмененном
виде. Кейрэцу?
Кейрэцу. Это, конечно же, Сумитомо. Сумитомо, мы знаем, что это краны, но на самом деле это действительно финансово-промышленная группа, которая существует, внимание, 400 лет.
Угу.
400 лет. И если говорить
это со времен изоляции?
Гораздо раньше появилась эта компания, которая, ну, понятное дело, начинала свой путь в качестве небольшой лавки по продаже лекарственных препаратов в свое время в одной из префектур японских. Но если говорить о системе Акайретсу, которая существует сегодня в Японии, то надо выделить, понятное дело, например, Митсубиси, известный нам всем, это известный всем нам конгломерат, но в первую очередь по автомобилям. Но, кроме всего прочего, есть Митсуи, например, да, и в Митсуи, например, есть в этом конгломерате есть банк, в первую очередь, есть огромное количество промышленных компаний. И в чем отличие Кайретсу от Зайбацу?
Чем?
Например, значит, немножко по-другому выстроены связи. То есть, если Зайбацу была вертикально интегрированной компанией, так, с четкой иерархией управленческой, то если мы говорим о Кайретсу, то это все-таки горизонтальное взаимодействие. Горизонтальное взаимодействие, когда в центре находится, например, банк, страховая компания, например, строительный бизнес, а вокруг уже этих компаний выстраивается промышленная группа. И, например, если мы говорим сегодня о Сумитомо, то, например, если мы говорим об автопроизводителе, то одним из автопроизводителей, который входит в орбиту, например, Кайретсу Сумитомо, входит компания Mazda. А если мы говорим, например, о компании...
А Митсубиси входит в Дзайбацу.
Нет, не в Дзайбацу. Она входит как раз в Митсубиси, как автомобильное подразделение.
Мазда в Митсубиси?
Нет, Сергей Валерьевич, вы
откуда Мазда взялась?
Смотрите,
он сказал Мазда.
Мы сегодня говорим о Сумитомо. И если мы говорим о промышленных компаниях, которые входят в эту систему, так, то, например, автомобильная компания, представленная в этом конгломерате, компании. Это Mazda.
То есть все сектора рынка они все занимают?
Они занимают практически все сектора рынка. Ну, например, чтобы... Ну,
а чуть, в центре
чуть,
банк?
Да, чуть проще, например, было.
Проще?
Например, есть Такай Кайратсу.
Вино?
Нет, Сергей Валерьевич.
Венгерская?
Это, опять же, система, которая так по-другому называется Toyota Group. Так вот, есть банк.
Так.
Которые, соответственно, финансируют, и в котором можно получить финансирование на свои проекты. Пищепром. Есть транспорт, который представлен такими компаниями, как Daihatsu, Suzuki и Toyota. Есть металлургия. Есть точечное машиностроение, например, Рикох. Ну, очень известная компания.
Рикох.
Да. Значит, есть нефтепродукция. Это уже и Демитсу. Ну, то есть, это...
Погодите, а Сузуки и Тойота повязаны в один...
Если мы говорим про систему взаимодействия, то да. То да. Если мы говорим сегодня о том, что Кайретсу это новая форма товарно-денежных отношений между промышленными группами в Японии, которая возникла после 45-го года.
То есть, условно говоря, давайте так, не монополия на рынке, а просто осваивание всех ниш конкурентов.
И самое,
не конкурирующих друг с другом.
Да, и самое интересное, что все компании...
Ну, как говорится, не все яйца в одну корзину.
Да, и что самое интересное, все эти компании, которые входят в этот... в этот конгломерат, например, да, и выстраивают эти связи внутри системы, они владеют небольшими долями в этих компаниях. То есть, например, компания Mazda, которая входит в Сумитомо, наверняка владеет какой-то долей в пищепроме. Асахи, пиво. Это тоже Сумитомо.
Пивко.
Пивко тоже Сумитомо.
Асахи, помню.
Поэтому, например, электроника, например, и электрика.
Помните.
Компания NEC, которая NEC тоже входит в Сумитомо.
Компьютеры.
Это полупроводники. Соответственно, это высокие технологии. Опять же, входит в Кайретсу Сумитомо.
Погодите, а у нас же очень часто... Вот люди говорят, да, когда у нас подобные вещи пытались тут создавать, а у нас сразу возникает следующая фраза. Я помню, когда, помнишь, кстати говоря, вот у нас же периодически с банками наступают проблемные времена, они все говорят, непрофильный актив. Помнишь, наши воспринимают это, грубо говоря, как актив. А там, я так понимаю, такая кооперация.
Это,
да?
кооперация,
это другая история.
Это кооперация. Ну и на самом деле трудно себе представить, наверное, компанию в старом свете или в новом свете, история которой насчитывала бы 400 лет. Такая компания есть. Это действительно Сумитомо. Значит, как это ни странно, но один из крупнейших промышленных конгломератов японских и мировых вообще, у истоков этого конгломерата стоял человек, который на протяжении большей части своей жизни не имел никакого отношения к бизнесу. Даже вот учитывая то, что все это происходило в конце 16-го... Да, в конце 16-го, начале 17 века, потому что сам Масатомо Сумитомо, который родился
он
на
что,
свет...
император, что ли?
В 1585 году в одной из префектур на побережье Японского моря, будучи вторым сыном в семье не очень богатого самурая, не мог рассчитывать на значительную долю, например, в наследстве своего отца. Поэтому в самом начале своего жизненного пути сказал себе: «Я буду монахом». И в возрасте 12 лет он перебрался в Киото. А на тот момент мы понимаем, что это столица японского государства. Поступил учеником в буддийскую секту.
Секту?
Да, секту, которая называлась Нэхан, где получил блестящее образование. И учителем
Сектанта.
Масатома Сумитомо был известный философ того времени. Это, получается, у нас начало 17 века. Но. Философ Куген, который разглядел в нем большие духовные силы и сказал: «Масатома, ты будешь моим последователем и моим лучшим учеником». И именно в годы монашества, как ни парадоксально звучит это сегодня уже, ну, учитывая, что мы находимся в 21 веке, что корпорация Сумитомо существует, оказали на самом деле решающее влияние на формирование именно делового подхода к ведению бизнеса.
В Европе монахи пиво варят, у этих бизнес.
В общем, уже в конце своей жизни он издает, мы сейчас говорим о Масатомо Сумитомо, запомните имя и фамилию этого человека, он издает большой труд, который называется «Заветы основателя». Это внушительный философский трактат, который состоял из 1891 глава.
Так.
В этом трактате, в которых в этом трактате он изложил свои взгляды на общественную жизнь, на то, как необходимо выстраивать экономические связи, вообще как необходимо вести бизнес. Ну. И именно в этом труде он провозгласил принципы, которые до сих пор лежат в основе миссии корпорации Сумитомо.
А теперь к разговору нашему всему про прогресс. Люди руководствуются в бизнесе правилами, написанными 400 лет назад.
400 лет
а нам
назад.
Пытаются вбить, что сейчас
и
другое
правила,
время.
И правила эти очень простые. Честность, открытость и последовательность в ваших делах. Ну и, соответственно, самый главный принцип это отсутствие желания заработать легкие деньги и получить легкую прибыль. Соответственно,
семья — это тяжелый труд.
Последовательное развитие, которое должно соответствовать, если мы говорим о бизнесе, это основной, наверное, постулат этого трактата, должно соответствовать в первую очередь интересам общества. То есть бизнес, бизнес-стратегия, бизнес-процессы...
Ну, тут вопрос, что подразумевает под
это
общество.
Это другой вопрос.
Ну, что общество, это же не все.
И что самое интересное, что в этом буддийском монастыре, который принадлежал секте, он провел более 30 лет.
И параллельно занимался бизнесом.
Нет, параллельно он не занимался бизнесом. На самом деле, ведь религиозная жизнь в начале 17 века была очень бурной в Японии, потому что была масса различных буддийских течений, сект, которые претендовали на абсолютную...
На
истину. И, соответственно, они боролись между собой за влияние.
Вы же начали с лекарственной лавки.
Я сейчас
где он там замешивал масть Вишневского-то?
Чуть попозже будет лекарственная...
Звездочку.
Чуть попозже будет лекарственная...
Это вьетнамская.
В общем, школа, вот эта секта, которой принадлежал Масатомо Сумитомо, медленно проигрывала эту борьбу, и в конце концов новый сигунат Токугава, который пришел к власти...
Он сказал, расходимся.
Он сказал, расходимся, и отодвинул этот клан от принятия решения, эту секту.
Кимоно можно сдать.
Да, Масатомо Сумитомо.
Как вот эти ботинки-то называются у них на двух каблуках?
Кабуки. Сабо.
А, нет, это театр.
Нет.
О чем вы сейчас говорите?
Вы вообще, у вас есть образование какое-то, нет?
А, нет, конечно.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Сегодня история компании, которую трудно запомнить.
Кайрецу. Это не компания, это Кайрецу. Это промышленный конгломерат Сумитомо, основателем которого в начале 17 века стал Масатомо Сумитомо, который большую часть своей жизни провел в одной из сект буддийских, которая стала терять свое влияние. И в конце концов, после того, как...
Распустили.
Нет, после того, как все многочисленные секты стали исчезать одна за другой, этой школе, в которой он находился, было властями предписано влиться в более крупное течение буддийское. Ну и в конце концов это все подкосило здоровье мастера, у которого он учился все эти 30 лет. Мастер скончался. После этого Масатома Сумитомо оказался перед сложным выбором. Что делать дальше? Продолжать биться за свою секту, за те идеи, которые в него вложил мастер, или заняться, например, собственным бизнесом? Ну и в конце концов, после долгих размышлений, он предпочел все-таки отойти в сторону, значит, от этих перипетий сложных. И, выражаясь современным языком, появился его первый стартап. Этим стартапом стала небольшая аптека под названием Фудзи, которую он открыл в Киото, в тогдашней столице японского государства, в которой он впоследствии стал продавать книги. И тут очень интересная история, которая...
В аптеке? Книги.
Да, которая перекликается с текущим моментом, в котором мы находимся. Потому что, по большому счету, что принесло успех этому предприятию? Значит, Масатома Сумитомо. Нет. Как раз успех этому предприятию принесли те идеи, с которыми в этот мир, который открылся для Масатома Сумитомо, он и пришел. То есть, по большому счету, Масатома Сумитомо стал таким
аптекарем.
Тони Робинсом 17 века.
Разводилось,
ты
что?
Ты же понимаешь, он стал для огромного количества людей, ну, человеком, проводником, проводником идей, которых так не хватало там в начале 17 века в разрозненном японском обществе.
Так.
В общем, в конце концов, к Масатома Сумитомо присоединяется его дальний родственник, которого звали Реймон Сога, прирожденный делец, в отличие от Масатома, инноватор. Более того, к этому моменту, когда он присоединился, опять же, это был неравный союз, потому что Реймон, этот Сога, к этому моменту он уже владел небольшой сетью медиплавильных предприятий. И тут самое интересное начинается.
Сеть доменных печей.
Ну, вы представляете, ну какие могут быть промышленные предприятия в начале 17 века?
Это шалаш.
Давайте так,
это все миф и легенда. Ну, что,
начало 17 века, Сергей Иванович,
о чем мы говорим? Ну, как они мечи таковали свои замечательные?
Какие?
Мечи. Самурайские.
Меч передавали по наследству.
Значит, была ключевая особенность этого союза? Масатома Сумитомо выступил наставником, духовным наставником для своего дальнего родственника Реймона Сога. И тот сказал: не вопрос, я занимаюсь, собственно говоря, развитием бизнеса, я вкладываю деньги, я выступаю, давайте так, бизнес-ангелом, как принято сегодня говорить, а ты будешь моим духовным наставником, ты будешь определять тот путь, по которому будет развиваться наша компания. Говорите, Влад.
Что? Да нет, просто тут Сергею ответили, что тапочки в виде скамейки, вы спрашиваете. Скамейки деревянные. Гетто называется.
Да. Извините. Значит, ну и в конце концов, надо сказать, отдать должное Реймону Соге, потому что именно ему принадлежала идея, эмблема, которая стала впоследствии знаменитой. Это изображение профиля колодца, которое сейчас используется конгломератом Кейретсу.
Как это Сумитомо, профиль колодца?
Профиль колодца. Именно этот колодец используется в качестве, ну давайте, бренда и эмблемы и логотипа Сумитомо Групп. Значит, что происходит дальше? Значит, совместная деятельность Масатома и Реймена продолжалась недолго. В 1636 году его бизнес-партнер, имеется в виду партнер Масатома, скончался. Значит, сын...
Что-то все, мастер скончался, этот скончался.
Сын его...
Не подмешивал
сын,
ничего там из-за
всей серии. Томомити женился на сестре Сумитомо.
Кто?
Митя. Сын Соги, Томомити, женился на сестре Сумитомо, взял его фамилию и стал наследником, нет этой информации, наследником общего бизнеса под руководством Томомити Сумитомо. Штаб-квартира быстро растущей компании переехала из Киото в Осаку, которая становилась к тому моменту новым деловым центром Японии. Ну и в конце, если мы говорим уже 17 века, о конце 17 века, и тут самое интересное, наверное, с точки зрения, наверное, бизнес-процессов, которые происходили в мире вообще, если мы говорим о геоэкономике. Именно геоэкономика, которые происходили в мире. Значит, тысяча сотрудников, уже около 3000 сотрудников работает в компании Сумитомо.
Да-да-да.
Извините,
нехорошо,
пожалуйста.
Извините.
Это звонят гости, которые появятся в нашей студии в следующем часе. Значит, но... надо сказать, что медиаплавильный бизнес играл на протяжении еще нескольких сотен лет основную роль, доминирующую роль вообще в бизнес-процессах группы Сумитомо. Значит, но, кроме всего прочего, в этот самый момент, в конце 17 века, компания Сумитомо становится не просто компанией, которая занимается медиаплавильным бизнесом, она становится компанией, которая превращается в торговый дом. Они начали заниматься продажей и перепродажей, не только продажей, но и перепродажей китайского шелка, сахара. Ну и самое главное, что в начале, в период с конца 17 по конец, ну давайте посередину 19 века, самое главное, что компания Сумитомо смогла завоевать благосклонность правящего рода Токугава и получить от Сигуната, который управлял Японией, разрешение и субсидии на разработку ряда медных рудников и крупнейшего месторождения, одного из самых знаменитых медных месторождений Бесси. Провинции Битю. Это современная префектура Окаяма, где медь добывалась до 1973 года. И, значит, интерес японских властей Сигуната, который управлял Японией, объяснялся очень просто. На самом деле, вы же помните, да, значит, несколько сотен, ну, там, 200 лет, да, изоляции.
200.
Ну, период изоляции японского государства. Так вот, в любом случае, японскому государству и людям, которые стояли у руля этого японского государства, необходимо получать было иностранную валюту или какую-то выручку. И, как ни странно, основным экспортным сырьем, так, которое позволяло наполнять казну, как раз и стала медь. И что самое интересное, Япония и, в частности, компания Сумитомо поставляла эту медь не только на рынке Китая, например, в ближайшие страны, не только на рынок Индии, но и, например, в Западную Европу. И самое интересное, что годовые поставки меди на европейский рынок составляли половину от всей выработки меди. Причем в этот самый момент, если мы говорим о конце 17-го, начале 18 века, крупнейшие компании, ну, крупнейшим, давайте, рынком или крупнейшей страной, которая производила медь и поставляла на европейский рынок, была Швеция. И вот половину от этого рынка производила и поставляла на европейский рынок компания Сумитомо. Значит, что происходит дальше? А дальше, как это уже и было, как это уже, наверное, и бывало, и будет наверняка в ближайшие наши перспективы и истории, меняются люди у руля государства. Значит, происходит несколько исторически значимых таких процессов, о которых мы очень много рассказывали, когда я в рамках нашей рубрики «Бриндятина» повествовал, например, об истории там дзайбацу японских, тех же самых. Да?
Повествовали.
Период закрытой экономики, период изоляции заканчивается. Причем заканчивается он под давлением именно Соединенных Штатов Америки. Сигунат, который находится у руля японского государства, если мы говорим о правящем роде Токугава, теряет свои позиции. Появляется император Мэйдзи. И новые власти страны стали рассматривать вот этот конгломерат промышленности Сумитомо, в качестве пособников старого режима. И сказали: парни, значит, все круто, но вы, значит,
вы
являлись...
троцкисты.
Давайте так, вы являлись основной компанией, которая генерировала валютную выручку для этого сигуната, с которым у нас плохие отношения, и они теперь не управляют страной. Поэтому давайте вот этот как раз медный рудник, который являлся основой всего бизнеса медиаплавильного, значит, конгломерата Сумитомо, назад в государство.
Приватизировать.
Ну, в общем, в конце концов...
Наоборот,
национализировать.
Национализировать, значит... Компании повезло с руководителем этого самого месторождения, этого самого разреза, которого звали Сайхэй Хиросе.
Он говорит: давайте взорвемся.
Нет. Он отправляется, собственно говоря, к императору, так, добивается встречи с людьми, которые принимают в тот момент решение. Это середина, это получается там 70-80-е годы 19-го столетия. Значит, он отправляется и говорит: парни, значит, все, что вот все эти претензии, которые вы предъявили, значит, корпорации Сумитомо, не имеют под собой никаких оснований. Значит, будем считать, что мы не по доброй воле находились в тех рамках, которые нас поставил, например, Сигунат, да, претензии к которому вы сейчас предъявляете. Это первое. Во-вторых, значит, вы должны понимать, что наша компания генерит большую часть валютной выручки для японского государства. И было бы достаточно глупо именно сейчас разрушить выстроенную цепочку промышленной сложных процессов, взаимосвязи, которые есть на внешних, на внутренних рынках. И это все приведет к экономическому коллапсу. Но самое главное, что в этот же самый момент он предложил японскому государству проинвестировать деньги в новые технологии. Потому что, несмотря на то, что компания 200 лет добывала и плавила эту медь, и поставляла ее и на европейские рынки, и на азиатские рынки, технологии, которые она использовала, к большому сожалению, остались технологиями конца 17 века. И за это время, по большому счету, ничего не изменилось. И как только японское государство выступило инвестором, позволило, соответственно, пригласить иностранных специалистов из Франции, которые появились в компании Sumitomo, появились новые процессы промышленные, новые цепочки, и все это позволило увеличить, например, добычу и переработку меди в 5 раз только на этом месторождении, которое было ключевым для корпорации Sumitomo. Но, в общем, компания возвращается в орбиту влияния уже нового императора и новой команды начала 20 века.
Вывернулись.
И здесь она начинает, ну, знаете, слушайте, как я уж не знаю, как спрут. Если мы сравниваем все-таки дзайбацу, которые существовали до 45 года, а Sumitomo в этот самый момент и превращается в эту самую дзайбацу, в этот конгломерат, сравниваем со спрутом, то, понятное дело, щупальца дзайбацу начинают тянуться к химической промышленности, к перерабатывающей промышленности, к резинотехнической промышленности. В общем, к началу 20 века, там, к 20-м годам 20 века, Sumitomo, которая включает в себя к этому моменту уже и банковские структуры, и страховые компании, превращается в один из крупнейших финансово-промышленных конгломератов японских. И именно с этим заделом входит Япония во Вторую мировую войну. И ключевую роль с точки зрения, наверное, наращивания военного потенциала империалистического Японии как раз сыграли, ну, тут уж мы не будем, наверное, кривить душой, именно дзайбацу, который, собственно говоря, и контролировали большую часть, если не всю экономику японского государства.
Так это они развязали.
И
войну. Руки императору.
Ну, по большому счету, да. Более того, руководитель Sumitomo в 41-м году стал одним из членов кабинета японского, официально заняв эту должность. Ну и, понятное дело, 45-й год.
Так.
Япония подпадает, ну,
Погодите, сначала капитуляция.
Сначала капитуляция, а потом,
Америка
и оккупационные власти, которые не видят будущего ни в одной из этих дзайбацу, которые существовали и которые позволили нарастить этот потенциал и вступить Японии во Второй мировой войне на стороне именно уже Третьего рейха, они не видят, и поэтому принимается решение не только расформировать все эти дзайбацу,
не только
расчленить. Спонсор.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Ну что же, товарищи, и вот Япония, страна, если доводилось бывать в этой стране вам, а нам один разок довелось там не только в Токио побывать, но и в провинции, любой, находящийся в Японии, видит, что провинциальная Япония является, ну скажем так, вычищенным, лощеным, я бы сказал, таким вариантом американской провинции. Да, чистым, красивым, но как
Уж очень любят они Соединенные Штаты Америки. Я не понимаю, честно говоря, эту любовь
после бомбы.
Нет, любовь после бомбы и любовь к оккупанту, который до сих пор остается на японской земле и контролирует, мне кажется, не только экономические там, и финансовые процессы, но и политические. Да, и я вот, честно говоря, ну, язык у меня не поворачивается назвать самостоятельной японскую экономику послевоенную. Потому что если мы говорим о 45-м, если мы возвращаемся в 45-й год, когда было принято решение оккупационными войсками, в первую очередь, соответственно, первые решения, которые принимались оккупационными властями, принятие антимонопольного законодательства, которое было принято под давлением именно уже американского правительства, ликвидация всех дзайбацу, которые на тот момент существовали, которые были основой, значит, экономики и империалистической мощи японского государства. Значит, значительная часть всех компаний, которые входили в этот конгломерат, конгломерат, была закрыта, оставшиеся там несколько десятков, потому что, если мы говорим о общем количестве компаний, которые к началу 40-х годов входили в конгломерат Сумитомо, то около 300, если мне не изменяет память, около 300, а оборот составлял около 2 миллиардов долларов. Это очень большие деньги, если мы говорим о середине там 20 века, о 40-х годах 20 века. Так вот, часть компаний, большая часть компаний закрывается, меньшая часть подвергается реорганизации. Их всех сделали независимыми друг от друга. Более того, они все были переименованными, переименованы. И самое интересное, что оккупационная администрация наложила американское запрет на использование названия Сумитомо вплоть до 1951 года. Тут очень интересно, что даже под новыми именами те компании, которые входили в конгломерат, достаточно быстро стали флагманами послевоенного устройства, потому что происходило, происходили до безобразия смешные, вот с точки зрения обывателя, ну, если мы говорим уже с точки зрения, наверное, исторических каких-то срезов, происходили очень смешные вещи.
Расскажите нам.
Ну, потому что кому поручались подряды на восстановление японской экономики?
Так.
Ну, конечно же, тем компаниям, у которых был хоть какой-то опыт, хоть какая-то технологическая база, хоть какие-то промышленные компетенции, хоть какой-то персонал, который способен был решить эти задачи в кратчайшие сроки. И, понятное дело, оккупационная администрация обращалась в любом случае к тем же самым руководителям, к тем же самым компаниям, которые просто-напросто сменили вывеску. И те получали, соответственно, дешевые деньги, приличное количество заказов. Соответственно, после получения этих заказов они получали приличные оборотные средства и имели возможность вкладывать деньги, например, если мы говорим о промышленности, в научно-исследовательские разработки, в тот же самый НИОКР. Ну, в общем, на самом деле, вот это принятие этого решения в 1945 году, расчленение и... реорганизации Дзайбацу, оно было, по большому счету, такой декорацией, за которой все те же самые процессы происходили, но только под другой вывеской. И, честно говоря, мне не очень понятно, зачем это решение в конце концов в 1945 году и было принято. Значит, в официальной истории самой группы Сумитомо отмечается, что ее компании, которые в тот момент были независимыми после принятия этого решения в 1945 году, стали одними из первых ставить экономику японского государства на мирные рельсы. Значит, компания Electric Industries буквально там через 3 дня после капитуляции японского государства восстановила производство, например, проводов на своих предприятиях, которым удалось пережить эти бомбежки. Значит, соответственно, в 1951 году оккупационные власти снимают все ограничения, которые были наложены на ведение бизнеса в Японии. Компания, группа уже тогда, которая начинает объединяться по другим принципам и превращается из Дзайбацу в Кэйрэцу, возвращает себе имя Сумитомо Групп. Ну и, собственно говоря, вот это решение в 1951 году, как мне кажется, имело больше психологический эффект. Именно в первую очередь для тех людей, которые стояли у руля тех компаний, которые были объединены уже в Кэйрэцу Сумитомо. Ну и, в конце концов, конгломерат возродился, однако уже не в форме Дзайбацу и не в форме компаний с вертикальным управлением, которые существовали в Японии там, до 45-го года, а в виде горизонтальной ассоциации Сумитомо Групп. Этих участников объединяют как раз те самые принципы, которые были заложены который заложил свой бизнес в эту самую аптеку, в которой он продавал книги, Масатомо Сумитомо.
Монах.
В начале 17 века. Кстати говоря, Сумитомо стала примером для всех других дзайбацу, которые также были подвергнуты реорганизации.
Как выжить?
И теперь превратились в КРСу. И надо сказать, что если мы говорим об экономическом чуде японском, то экономическое чудо японское до 45 года, это в первую очередь финансово-промышленные группы, которые имели тесные клановые отношения с государством, дзайбацу, а потом финансово-промышленные группы, которые имеют просто горизонтальные связи, но контролируют практически всю экономику страны восходящего солнца.
То есть монополия.
Ну, по большому счету, да. То есть
свободный рынок в очередной раз — фуфло.
Да.
Спасибо, Рустам Иванович.
Да, Сергей Валерьевич.
За вскрытие глаз.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.